«Культурный шок».
Добрый день, друзья, и с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Трофим Татаренков. А в гостях у нас сегодня режиссер Алена Полунина.
Привет.
Ой, так устал.
Ой, привет.
Сразу вот такой вопросец остренький. Еще в 2009 году вы сказали, что вам очень хочется снять фильм. Угу. Или мы, может быть, неправильно что-то нашли, но проверим.
Да.
В принципе, очень хочется снять фильм.
Но это не ослабело, это желание. Но периодически посещают.
На просмотре которого зрители встанут и возмущенно уйдут.
Угу.
Вышло?
Ой, ну да, бывало такое, да, и предъявляли много потом всякого разного.
А возмущаться-то чем они возмущаются?
Я, кажется, понимаю, это действительно очень такая хлесткая цитата. На самом деле, ну, это же как ты беседуешь с журналистом, понимаешь, ему безумно скучно, ему пофиг, в принципе, да, но он как бы какое-то активное соучастие в разговоре пытается предпринять, ты ему кидаешь такую сахарную косточку. Он такой, хоба, и потом это врезка в интернет. Да, и все как бы и понеслось, да, много не нужно. А на самом деле, если я правильно помню, то речь шла о том, что, ну, какая-то степень честности должна быть, ну, насколько это вообще возможно, да, потому что, ну, чтобы документалистика не превращалась в такое паркетное занятие, угу. Да. Кажется, это вот так вот. Но я рада, что это так звучит. Нет, я никогда не была ни хулиганом, ни революционеркой, я достаточно в этом смысле спокойный буржуазный персонаж, вот, но вот это просто, видимо, был способ встряхнуть как-то.
А документальное кино вообще возможно про все? Или есть какие-то рамки? Я к чему говорю? Ведь бывают аспекты нашей жизни, которые, ну, наверное, не очень было бы хорошо показывать. Они бывают и у известных людей, они бывают и в какие-то сложные времена, про которые хочется как бы снять кино. Есть ли у вас какие-то внутренние ограничения?
Вот, ну, про вот это говорить если нельзя. Вы, то знаете, какой момент? Вот на самом деле, я, например, как-то раз была свидетелем, как делали кино, снимали кино про умершего художника. Художник был очень известный в контркультурной среде, ужасный хулиган с классной базовой академической школой, но потом он хулиганил во весь рост. Например, он писал некоторые части тела всех своих подружек, вот такие вот там 3 на 2 метра, угу. Да, и устраивал экспозиции в прекрасно реалистической манере. Прям, знаете? Но про него, когда он умер, значит, его жена, его какие-то подружки, его дамы, они сделали такое кино, как будто речь идет о каком-то, я не знаю, классическом исполнителе там симфонической музыки. Угу. То есть он бы сам, честно говоря, проблевался, если бы он узнал, что о нем вот так снимут. Угу, потому угу. что после того, как он написал эти органы, он перешел к женским ушам. То есть он был такой циклический маньяк, но он как бы играл с этим, да?
Органист.
Он не был занудой. Ну, там единственное, что про уши немножко осталось, а все остальное просто было как бы, как про всех покойных принято угу. говорить. То есть, как бы, если я правильно поняла ваш вопрос, то вы имеете в виду, что вот, допустим, есть какие-то вещи, которые не являются правилами игры. Потому что, когда я снимала, например, фильм «Своя республика» в Донбассе, да, то это же очень такое иерархически жесткое мужское общество, да, вот это подразделение, где я была. И они как-то достаточно легко приняли присутствие камеры в своей жизни, потому что они как-то уже все, видимо, по ту сторону добра и зла, учитывая, что они прошли. Это как мудрость какая-то возникает у людей. Но все-таки у меня была пара разговоров с командиром роты, который говорит, слушай, ну вот что мы тут материмся? Я говорю, слушай, ну вот если бы это было кино о викингах. Просто сопоставимы же типажи, ну архетипы же те же. Вот. Но ты представляешь, чтобы они были такие хорошие мальчики в белых офисных этих самых? Я говорю, то есть, то есть мы же не любим идеалы, да? Мы любим людей за их какой-то недостаток, за их, когда можем себя ассоциировать с ним. Мы не любим статуи. Вот это, кстати говоря, большая проблема, потому что если пытаться героев документального кино как-то отлакировать, да, у нас с ними нету сопереживания, не возникает у зрителей, потому что кому нафиг нужно любить памятник, да? А когда мы понимаем, что он живой человек со своими обаятельностями, недостатками, пороками, страстями и так далее, то есть я здесь рассуждаю, как если вдруг ко мне кто-то придет из документалистов, скажет, я хочу о тебе снимать, и дальше я либо просто буду доверять этому человеку, я пойму, он талантливый, я вообще ничего не буду скрывать. То есть я не думаю, что какие-то мои грешки или там какие-то скелеты в шкафах, они гораздо более страшные, чем у каждого второго на улице.
Табуированные темы-то какие-то есть же?
Есть вещи, которые унижают человеческое достоинство, условно говоря.
Нет, я не про это.
Ну да.
Я не про это.
Это нет.
То есть непонятно, что это, наверное, единственное, что в нас осталось, не унижать. Ну, в нормальных людях имеется.
Ну да, не в людях, мы же не зверушки. Да.
Не унижать. Но я поясню. У нас есть от природы табуированные темы. Например, для человека табуированная тема – это смерть.
Если ты понимаешь, что для героя это не слишком, да,
То есть смерть можно показывать на экране?
Слушайте, это очень тонкий момент. Это, понимаете, это нельзя прописать законом, да, потому что я, например, снимала смерть живых существ. Это были там звери, которых убивали ради еды. И это, на самом деле, это очень страшный опыт потом, когда ты это отсматриваешь. Да, я снимала очень много каких-то пост-вещей, там, могила, в которой хоронят сына, а рядом стоит его мать. Да, то есть какие-то вещи тоже. Но я как документалист должна это снимать, потому что мы не можем, вот, мы не можем купировать жизнь, да, мы не можем, как бы, мы же не идиотики для идиотиков, да, которые хотят сказать, что какая классная жизнь, все так здорово, мы как в мультике живем. Мы не живем как в мультике, мы живем в достаточно страшном мире. То есть я в этом смысле не считаю зрителей идиотом.
То есть документалист – это своеобразный врач. Да? То есть вот, лежит красный, лежит белый, ты за белых, но тебе надо, но ты хирург, ты должен и того вылечить.
Как и романист, например, да, он же описывает своего героя не как человека, которого только белой краской можно.
Ну, романист вкладывает, наверное, туда больше свою.
Нет, почему? По-разному работали романисты. Ну, на самом деле, если ты любишь героя, то это передастся по-любому. То есть можно, если ты не любишь своего героя, он тебя вызывает яркое раздражение, то, скорее всего, ты не сможешь его снимать, потому что, ну, это мучительно. То есть человек же может быть забавный, да, но ты при этом восхищаешься. То есть он может не быть каким-то героем из былины, потому что мы не видели этих героев из былины. Какие они были? Может быть, они тоже были забавные парни, которые просто в один момент показали свое, как бы, еще одно измерение, да? Кстати говоря, как на Донбассе произошло, ведь вот эти все великие командиры, которые сейчас реально герои исторические, тоже Моторола, да, они до военных действий, они были не нашедшими себя в социуме какими-то простыми ребятами достаточно. И только попав в какую-то вот эту историческую излучину времени, они смогли раскрыться, да? Но если мы будем в них вглядываться, как, допустим, многие глупые люди вот именно так и расценивают, ой, он там невысокого роста, он смешно работал охранником. Ты не туда смотришь, чувак, ты неправильно оцениваешь. Ты смотри, потому что человека можно оценить только по поступку, он только так себя проявляет. Ни внешность, ни пол, ни вес, ни какие-то там заблуждения, ни куча грехов, потому что, ну, мы же люди, мы же не, опять-таки, не иллюстрация и не мультфильм, да, чтобы мы были идеальны. Поэтому это все такой долгий ответ на вопрос, есть ли табуированные темы. То есть табуированность, она подсказывается этикой взаимоотношения с героем. То есть если ты понимаешь, что для героя норм сидеть каждый вечер с рюмкой водки, и это его не конфузит, и он не прячет это от всех, ну, в каком смысле не прячет? То есть это может быть хорошей его такой характеристикой, но это может быть в фильме показаться между строк. Мы можем понять, он там сидит один, и ему нехорошо, переживательно, и он там это самое. Но мы же в этот момент будем понимать, что мы тоже так периодически делаем, да? Это не то, что подглядывать за человеком в замочную скважину в душе или в туалете, да? Вот, ну, как бы, вот эти вещи табуированы по умолчанию. А то, что где человек проявляется не глянцевой своей стороной, это не табуировано. Но с этим надо быть просто осторожнее и просто понимать. То есть если человека характерно все время ругаться матом, ну, для него это часть жизни, да, то, ну, как бы, несмотря на то, что у нас есть цензура, и порой там целые сцены звучат пип-пип-пип-пип-пип, ну, потому что так люди разговаривают. Но ты снимаешь
так
это.
Есть.
Да. А если человек никогда не ругался, но вдруг выругался, а ты на этом сделал такой акцент, и все думают, ну, это вообще там страшный матершинник, тогда ты врешь. Вот такие вещи.
То есть задача говорить правду.
Ну, в каком-то смысле, да.
А каким должен человек выйти, посмотрев ваш фильм?
Ну, знаете, вот документалистика в этом смысле... Красота не спасает мир, кино не спасает мир, ничего, ну, в общем-то, не может особо. Но документалистика дает как минимум возможность человеку прожить, ну, если не еще одну жизнь, но заглянуть в какие-то такие стороны бытования, где он просто может физически никогда не оказаться. То есть, потому что документалистов вообще, если вот послушать наши разговоры, то какие-то сумасшедшие люди сидят, какие-то безумные. Потому что, я тут проснулся в коммуне у маистов, от солнечных батарей не зарядились аккумуляторы, а другая такая, вот я снимала про бандитов, его убили, а потом выяснилось, что не убили, а они мне уже там подарили потом его гроб. И вот такие вот разговоры. То есть, и нормальный человек послушает, что да, помотала вас жизнь. А это не жизнь, это просто мы снимали какое-то кино, и куда тебя заведет это документальное кино, это там, иншалла. Вот. Поэтому для зрителя очень часто это просто бывает. Я сама так смотрю иногда документальное кино. Как люди живут в далекой тайге. Я там не была, мне хочется, но вряд ли я там окажусь. Ну, или, во всяком случае, в ближайшее время, да. И если это хорошо сделанное кино, ну, я люблю слово «хорошо сделанное», потому что все-таки я не забываю про то, что это не только какие-то высокие материи, еще очень много зависит от того, как человек в профессии вообще владеет, то я кайфану просто от того, что я загляну в то, как живут. Вы знаете, был такой Кристиан Поведа, один вообще из крутейших документалистов, которые убили его собственные герои. Он из Латинской Америки, и он долгое время снимал внутри банд, вот этих вот, где татуированные мужчины, женщины. И он снимал это абсолютно без осуждения, потому что такая же жизнь с любовью, с детьми, с семьями, с какими-то. Просто нет социального лифта, люди так родились, они так будут жить в этой фавеле, условно говоря, трущобе, да, и для них это норма, потому что другой нормы они не видели и не знали. А убили они его, когда им кто-то сказал, что он полицейский стукач. Хотя он не был полицейский стукач, он был просто очень талантливый документалист. Mm-hmm. Но когда ты смотришь это кино, ты на самом деле ты понимаешь, что такое слово гуманизм, да, потому что ты смотришь на этих людей без осуждения, там, фу, эти ужасные, полуголые, потные, татуированные головорезы. Ты постепенно как бы, ну, проникаешься не просто сочувствием, а ты понимаешь, что как бы все в этом мире очень похоже. Просто кто-то сидит, условно говоря, в особняке, а кто-то сидит в фавеле, да, но это очень часто не зависит от выбора человека, это просто данность. И там есть куча дерьма и куча каких-то светлых вещей. Угу. Вот. Так что, на самом деле, документальное кино – это еще способ для зрителя заглянуть туда, куда он никогда бы не заглянул.
Но документальное кино, я просто не профессионал, но мне так казалось всегда, что как художественный фильм, так и документальный фильм, понятное дело, что это абсолютно разные вещи, но это же тоже кино.
Конечно, да.
И значит, помимо показывания, да, действительности, правды, оно все равно... может быть, должно нести какое-то в себе вот толику этой киношной неправды? Или я не прав?
Оно несет в себе кучу неправды, поскольку документальное кино является такой субъективной штукой. Потому что с игровым кино все понятно. Там по умолчанию выставлены как бы рамки ограничительные того, что это игровая придуманная реальность. Документальное кино... Про вас. Придут несколько разных людей, и это будут совершенно разные фильмы, разного жанра, ну, тональности, да, где вы будете разными людьми. Знаете, одно время про доктора Лизу как-то был период, когда про нее сняли сразу, кажется, 4 документальных фильма, и как-то раз я их посмотрела вот чохом на одном фестивале. То есть они все были плохие, но фильмы, не доктор. Доктор Лиза была великолепна. Но там была разница в том, что одно плохое кино было хуже другого, но, в принципе, это было очень забавно, потому что очень много всего можно понять про автора, на чем он акцентирует, какие он выбирает сюжетные повороты, да, потому что кому-то кажется, не, ну это совсем неинтересно, а другой, наоборот, там погружается в какую-то такую, какую-то очень банальную, на первый взгляд, вещь. Вот, кстати говоря, в документалистике то, что на игровом экране считается моветоном или считается очень какой-то банальщиной, да, там, в документалистике, наоборот, ценные вещи, да, то есть вот там, ну, у нас много таких противоречащих друг другу правил, но при этом правила игры одни, то есть драматургические правила одни и те же, к изображению отношения одно и то же. Ну, если это не телевизионная журналистика, потому что тут всегда надо... Я, к сожалению, понимаю, что зритель не всегда интегрирован в такое как бы понятие, как документальное кино, потому что телевидение как загробастало себе название жанра, так, в общем-то, и не отдает до сих пор. Поэтому очень часто телепередачи называются фильмами, репортажи называются фильмами, какие-то там, не знаю, слайд-шоу, условно говоря, с телеканала «Культура» называются фильмами. А сейчас еще возникли влогеры и блогеры, и вообще окончательно нам спутали все карты.
Все стало фильмами.
Стало фильмами, да. Дудь какой-нибудь снимает фильмы, то есть... Ну, тут я просто достаю дробовик мысленно, потому что...
Я снимаю шляпу. То, что вы снимаете, нам известно. Как вам
фильм? Вот, да. И поэтому, то есть, я должна тут оговориться, что я-то стараюсь заниматься... То есть, я стараюсь оставаться таким адептом академического жанра. Очень легко планку опустить, потому что, действительно, когда все девайсы доступны, когда кино уже можно снимать, мобильный телефон, когда каждый второй уже... Ну, сейчас же время такого дилетантизма, да? Угу. Все поют, все рисуют, все себя выставляют на этой витрине виртуальной, да? И, то есть, как бы очень легко превратиться в то, что происходит в фильме «Идиократия». Я когда-то смотрела этот фильм давным-давно, когда ничто не предвещало, и думала, какая клевая идея. Потом, это, кажется, братья Коэны написали сценарий. И какое слабенькое кино, думала я. А сейчас... Это кино просто про то, что к чему мы вот чуть-чуть...
Правительское.
Да, чуть-чуть было не подошли, когда люди совсем обидиотились, и такой тотальный Моргенштерн.
Так мы подошли.
А он еще на этом фоне был бы гений.
Мы подошли.
Ну, подошли,
да. Да, тут ведь интересный момент, что упрощение жанра, именно упрощение. Вот я с режиссерами разговариваю, с Грымовым вот говорили, да, буквально недавно. Он говорит, сериальное искусство. Не интернет убил картинку, а сериалы убили картинку. Потому что, когда ты снимаешь сериал, тебе не надо заморачиваться о деталях в кадре. Детализация очень низкая. У тебя есть человек, диалог и действие какое-то, да, детализация очень низкая.
Ну, я бы поспорила, потому что был период, когда сериалы, это было ругательно, и я даже знаю лично режиссеров, которые уходили на очень известные сериалы. Про ментов были вот эти бесконечные блокбастеры.
«Улица разбитых фонарей 228».
Мало того, что там спивались все актеры, потому что они не развивались.
Скуки.
Да, от ну, от скуки, от того, да. Что как бы дальше...
От внезапно свалившейся славы тоже.
Да, и от того, что они оставались заложником как бы вот этой вот делянки, которую они вспахивали бесконечно в образе одного и того же там мента, следователя и так далее. Но то же самое происходило с режиссерами, они смыливались просто, потому что, да, они там зарабатывали какие-то деньги, но они уже не могли потом вернуться с панели, вернуться в это самое. Но сейчас сериалы стали другими. Сейчас сериалы – это вообще отдельный жанр искусства. Mm-hmm. Ну, если хорошие, да, у нас стали снимать очень крутые сериалы.
А что вот хороший сериал какой?
О,
а я потом скажу, какой для меня. И вот интересно сравнить.
Да, ну, у меня просто вылетело из головы. Чертова недосыпа, это какой-то бич мой просто. Я реально как чувствую себя такая девочка, да, мой любимый сериал «Голяк». Английский.
О, я обожаю!
Я его обожаю.
Обожаю.
Мне уже его неловко пересматривать. Да, вот это же офигительно. Да. Это просто офигительно. И они еще планку не теряют. Там 3 сезона,
да.
И каждый раз они держат эту планку и вообще. Ну, там понятно, что всеми, наверное, любимые, ну, большинством людей любимые «Игра престолов», ну, которые скурвились, конечно, к финалу, но все равно, ну, их было невозможно не смотреть.
К старту скурвились.
Ну, я-то просто не смотрела.
Третьей серии уже было.
Ну, не знаю, но они подсаживали на себя. «Викинги» были классные в начале. Да много. На самом деле, я просто сейчас не смотрю уже 2 года сериала, потому что я поняла, что я совершенно, у меня слабая воля, я не могу себе сказать стоп и дать пинка, и оторваться, и пойти заниматься. Я буду бесконечно, как такой из мемов, знаете, вот эти еще одну серию, там уже такие глаза красные.
А мне как-то вот к 3-4 серии начинает быть жалко времени. Вот я посмотрел, да? Так же, кстати, и с кино.
Ну,
в 20-й минуте ты понимаешь,
организм,
чем оно закончится, ты встаешь и уходишь. И это прям неинтересно. Ну, прям совсем неинтересно.
Согласна,
потом
да.
Проходит
если...
3 дня, ты спрашиваешь у своего, посмотрел, ну чем закончилось? Ну, все, ничего не потерял. Вот. Но есть же фильмы такие, как, например, «Однажды в Голливуде», да, вот, которые очень многие не смогли осилить.
Есть 2 фильма «Однажды в Голливуде». Это вы, наверное, имеете в виду
Тарантиновский,
а я больше люблю предыдущий.
Но Тарантиновский там особый жанр.
«Однажды в Голливуде» с Кирстен Данст. А нет, еще
с Де Ниро, когда его режиссер обманул и в Каннах показал некастрированную версию фильма. Это такая тонкая история про взаимоотношения, как бы истеблишмента и как бы радикального искусства, про отношения продюсера и художника. Ну, это здорово. И для них это очень смелое кино, потому что там была драма, и в финале фильма убивали собаку. Как бы, и герой, по-моему, тоже погибал. Кино про плохих парней. А чтобы это показать, уже начались времена политкорректности, пришлось как бы все острые вещи вырезать. А режиссер, который был сумасшедший Торчок, он всех, короче, обманул. И когда в Каннах была премьера, все оказалось не...
Показал режиссерскую версию.
Показал режиссерскую версию, да. Но это очень крутое кино, на самом деле.
Нет, замечательное. Вообще, вот это я к чему говорю-то? Я говорю к тому, что у нас недостаток нетривиальных идей, а еще больше недостаток нетривиальных исполнений этих идей. Потому что мы ставим себя в рамки, мы ставим себя, вот это не покажи, вот тут не скажи, вот тут вот не негр, а афроамериканец, никто не может понять, почему. А здесь не инвалид, а человек с ограниченными возможностями, да, и начинаются вот эти пляски с бубном вокруг костра.
Не, ну, мне кажется, мы это как-то все-таки избегаем.
Я почему говорю-то? В документалистике-то это вообще должно бить по рукам очень сильно, потому что ты не можешь сейчас в нынешнем обществе очень много ограничений, которые ты не можешь...
Я вне этого общества. Знаете, я не особо избалована, потому что на самом деле у меня то по каким-то причинам несовпадения, может быть, с трендом какой-то, текущей ситуации. Долгое время мне Минкульт не давал деньги на фильмы, да, я все время их искала как-то снимать. То есть зарабатываешь на какой-то халтуре, снимаешь на свои, и вечно существуешь в каком-то ненормальном режиме. Ну, потому что я же тоже живой человек, как бы, но существуешь как бы в таком, то есть только вкладываешь в этот идол, да. И были какие-то сложности, когда просто мне трудно было вести диалог со своими очень там либеральными какими-то друзьями из кино. Тоже это очень сузило в какой-то момент вариации возможностей, но я не знаю, я и мои друзья, мы как-то... Нас это не эти ограничения... Ну, во всех случаях, для меня это смешные ограничения, для меня лично, потому что я называю негра негром, не потому что я хочу его унизить, а потому что есть негро. В Бразилии есть святой, забыла, вели негро, старый, черный. Вот. И как бы я не в это не вкладываю ничего оскорбительного, мне плевать на их там, то, что они сейчас сходят с ума, с купом, с этим ужасным BLM. Феминизмом, дебильным, BLM, позорищем вообще совершенно. И женщины, и мужчин, которые в эти игры играют, и все вот это прочее. Но мне кажется, мы к этому близко подошли, то есть у какой-то части столичной интеллигенции это стало модным, но не проросло настолько, чтобы уж совсем довести все до идиотизма. Знаете, я думаю, что, и сейчас, наверное, я скажу, может быть, очень болезненно для меня вещь, потому что я об этом думаю уже очень много месяцев, я думаю, что касается документального кино, ограничения сейчас возникнут гораздо более трагического характера, потому что одно дело культура отмены и так далее, то есть можно с этим играться, но в конце концов мы не европейцы, мы все равно остаемся орками и варварами, ну, я
слава
лично,
Богу.
Я лично орк, горжусь этим, и мне, честно говоря, положить вот на эти все погремушки, но я другого боюсь, я боюсь, что сейчас в связи с ситуацией, в которой мы живем, вот этот наш коллапс, меняющееся время, которое уже даже как природа бунтует против старой парадигмы, да, то есть скидывая с себя кучу людей, там метафора такая вот этого страшного землетрясения, правда, географически неправильная политика, стилистически неправильно место выбрали. И вот эти времена, этот учебник истории, в котором мы сейчас живем, он подразумевает, что возникнет очень много плохих фильмов документальных на заданную тематику. Потому что...
Заказных.
Да. В одном из интервью прочла, что вы говорите, что Донбасс для вас это такое место силы, где вы синхронизируетесь сама с собой.
Да.
Но я не могу не задать вопрос, да, а это страшно же.
Нет, это не страшно.
На самом деле... Я имею в виду, война – это страшно.
Ну, смотрите, как мне показалось, я, конечно, не страдала так, как страдали жители Донбасса, да, но когда ты там оказываешься, например, с камерой, страха у тебя нет. Просто потому, что ты занимаешься делом, и ты как бы пропускаешь через себя совершенно другие какие-то эмоции, вибрации. Я не знаю, как это правильно сказать. Я помню, как мы с Деки Беричем, снайпер великий, Дэн Берич, мы как-то с ним прогуливались по Донецку. И такой прекрасный Донецк, цветущий. И я говорю, блин, знаешь, а мне очень нравится вот это. Это, конечно, страшное место. Это, конечно, там отъезжаешь несколько километров, и там бомбят и так далее. И он говорит, да. Я говорю, потому что здесь как-то... И мы договорились до того, что здесь очень такое... Ощущаешь себя очень правдиво. Потому что все эмоции, они как бы вот эта вот близость как бы вот этого нижнего мира, да, она прям вот... Во-первых, она пока высвечивает людей. Потому что люди там, ну, просто... И вот на самом деле я бы не сказала, что там какие-то прям совсем дерьмовые люди не задерживаются. Вот они-то как раз... Их это место отторгало. Но опять-таки, видите, у меня столько мистики, столько идеализма. Я это за собой знаю. Но вот я так это все вижу, и поэтому для меня там все время было такое ощущение каких-то... Ладно, уж не буду этими англицизмами сыпать, типа инсайтов, да? Ну, вот что-то такое, короче, было. Но это было. И когда я возвращалась, я очень так потерянно блуждала, потому что мы, конечно, здесь прекрасно жили все эти годы, как в великолепном таком обустроенном санатории, да, совершенно не ценили. Но как бы ментально оттуда вернуться было очень сложно. Потому что ты как бы остаешься там, то есть твоя физическая оболочка здесь, и на самом деле я до сих пор как бы существую. Я не была там очень давно, но мне действительно там было как-то очень синхронистично с самой собой. Вот. И я думаю, поэтому многие там... Туда приезжали люди определенного, видимо, какого-то типажа или типажей, и оставались связаны с этим местом. Потому что там, например, я, к сожалению, поздно туда заехала, в 16-м году, но там были такие места, куда заходишь и просто думаешь, что это какой-то Париж 30-х, потому что это какие-то очень странные люди, авантюристы, значит... писатели, военкоры, то есть какие-то местные герои. То есть это, и все это бурлит в каком-то таком, в каком-то очень правильном движе. Да. На самом деле, это еще место для творчества офигительное. Ну, я, может быть, в этом смысле очень ограниченный человек, потому что меня интересует документалистика, но если бы я была живописцем, если бы я была писателем, поэтом, я бы не выкисала оттуда. Правда. Потому что там тебя реально это все как бы очень... Там вот за вдохновение...
А туда нет вот желания на фоне всего вот переживаемого, увиденного, хоть, ну, вот снять полный метр с актерами, с бюджетом?
На самом деле, я, как ни странно, нет. Видимо, у меня какое-то внутреннее есть. Может быть, это очень глупо. Может быть, это глупо с точки зрения там, карьеры, профессии. Но мне очень сложно в ту сторону, куда все пошли. Мне туда не хочется сразу идти. Угу. Во-первых, я для себя на какие-то вопросы уже
понимаю,
ответила.
Да.
Во-вторых, мне нужны уже очень большие возможности. Я устала быть такой авантюристкой, которая на полуколенке как-то... Потому что даже если ты за тобой, там условно говоря, стояла студия Горького, она же нифига не делала. Она просто сразу отпилила 3/4 бюджета. И даже там за полгода, пока ты там снимаешь, поинтересовалась, где проводок, где USB от такого-то же скучного. В общем, знаете, там сотовая связь прорывается где-нибудь в окопе, ты получаешь там сообщение. Да, ну отлично. Это прямо то, что нужно спросить у человека. Вот мне лучше с собой письмо какое-нибудь сопроводить на серьезное, дали там бумагу, чтобы меня не пытались арестовать все время. Ну, я условно говорю.
Да, понятно.
Я дико от этого устала, правда. Ну, потому что ну сколько уже можно? И не хочется там дважды, трижды сходить в одну и ту же воду. Но про игровое, я не знаю, я думаю, что я буду писать сценарий. Возможно, даже они будут как-то связаны.
Вот видишь, мы все переживаем по поводу того, где сценарий.
У меня любимая история про Люка Бессона, который хотел очень снять «Пятый элемент». И чтобы набрать денег на «Пятый элемент», он пошел и снял «Леона».
И «Леон» получился круче «Пятого элемента».
И вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что где-то вот близко к этому.
Где-то скоро у нас...
Где-то ваш «Леон».
Где-то «Леон», сейчас... да.
Да, слушайте, ну да, хорошо бы, если бы вы вот сейчас это такой сеанс ясновидения.
Да будет так все.
Да, я-то ужасный пессимист. Я просто понимаю, что как бы вечно себя чувствую висельницей. Как бы, ну, что, ладно.
При этом «Леон» снят на коленке за 3 рубля.
Ну, очень круто снят. И там такие образы. Это девочка и...
Обратный,
и этот
на коленке в одном квартале за 3 рубля.
Да.
Традиционный финальный наш вопрос. Какое событие в вашей жизни стало культурным шоком?
Для меня?
Да.
Ну, я думаю, что это все уже очень в позапрошлой жизни, когда я была там микрочеловеком и первый раз листала Капричо с Гоя. Или там какой-нибудь триптих Босха. Вот это тогда. А потом уже мало, что уже настолько сознание растянуто, что после этого мало что шокирует. Да. Но хотя я все время в поиске этого. Мне это хочется, этого шока. Но в хорошем смысле. Знаете, вызова какого-то такого. Я когда смотрю хорошее кино, я иногда смотрю документальное кино, и раз в 5 лет я вижу какие-то очень классные картины. Я сижу и ловлю себя на том, даже если очень грустное кино, что у меня рот до ушей, потому что я просто физиологически ощущаю кайф. Так круто! Ты даже не зависть ощущаешь, просто, блин, как ты это сделал? А ты просто сидишь и думаешь, господи, как это здорово. Но это, блин, так мало, так редко бывает, блин.
Это было великолепно.
Спасибо огромное.
Мяу, вам спасибо.
А это была программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой прекрасный друг Трофим Татаренков. До новых встреч!
Культурный шок.